По сути дела, Николай Стариков.
Да, у микрофона Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Николай, ну, у нас по планам снова поговорить о Лукашенко. Вообще говоря, Лукашенко, мне кажется, смертельно всем надоел, и своим гражданам, и мы с вами, Николай, уже года два обсуждаем, и все же наизусть знает, что это за тип. Вот предыдущий сейчас, вчера-позавчера Лукашенко встречался с Путиным в Сочи и забрал с собой 500 миллионов долларов. В общем, Николай, вот эта музыка будет вечной, если не сменить батарейки, да?
Ну, я напомню вам, что товарищ Лукашенко у власти в Беларуси с 1994 года. Так что то, что мы с вами говорим в рамках программы «Два года», это очень небольшой срок. Да? Наверное, говорили и раньше, и обсуждали. Но смотрите, если говорить об итогах встречи Лукашенко с президентом России, то, по сути, каких-то значимых таких вот, каких-то судьбоносных итогов я бы не назвал. Вот вы, естественно, как всегда, начали говорить о деньгах. Давайте успокоим наших уважаемых радиослушателей. Никаких дополнительных, сверхурочных, не знаю, каких-то еще кредитных линий Россия Беларуси не открыла. Россия переподтвердила, что, в принципе, логично, мы же за свои слова-то отвечаем, особенно перед союзниками, переподтвердила получение очередного транша кредита, который был согласован еще в декабре прошлого года. Вот эти 500 миллионов долларов Россия выделяет Беларуси. Поэтому никакой новой поддержки Россия в финансовом смысле Беларуси не оказала. Но, конечно, сама встреча в тот момент, когда просто вой вокруг границ Беларуси происходит, оказала, наверное, и моральную поддержку Лукашенко, ну, поддержку психологическую и поддержку дипломатическую.
Николай, прошу прощения, вот вы сейчас сказали очень интересную, хорошую фразу, что мы, на самом деле, свои обязательства выполняем перед своими союзниками. Но тут же у меня вопрос возник. Но мы как будто единственные среди наших союзников, кто выполняет обязательства. Вот в отличие, ну, возьмем такую Лукашенко. Он вообще специалист по невыполнению обязательств перед Россией. То есть, вот, если взять вот всех, с кем общается Москва, то только Лукашенко, ему дают кредиты, ему дают уступки, он каждый раз кидает в Москву. Белавия, кстати говоря, вот эта многострадальная авиакомпания, которая сейчас не знает, куда летать после санкций, отказалась летать в Крым. Вот отказалась. Понимаете, то есть Лукашенко ни на йоту не сдает свои интересы. И думаю, будет продолжать обманывать Москву, пока он живет, пока он дышит.
Вот вы очень хороший термин использовали, да, я хочу даже его развить. Россия ведет со своими союзниками себя как союзник. А вот очень часто наши союзники ведут себя не очень по-союзнически с Россией. К сожалению, эта фраза в том числе может быть отнесена и к Александру Григорьевичу Лукашенко. Это правда. Но мы с вами, как некие оптимисты, патриоты, мы говорили о том, что, конечно, было бы здорово, если бы Лукашенко признал реалии объединения России и Крыма. Этого не произошло. Мы с вами прекрасно понимаем, что авиакомпания «Белавия» отдельно от Лукашенко эти реалии признать не может. Раз не решен вопрос на политическом уровне признания, значит, не происходит и на уровне транспортном. А компания «Белавия», да, будет летать куда-то в другие места, и в ближайшее время, к сожалению, в Крым летать не будет. Теперь следующий вопрос, давайте себе зададим. А ставил ли президент России задачу перед собой и как-то рисовал ли перспективу перед Белоруссией, перед Лукашенко о том, что необходимо это сделать? Вот этой информации у нас с вами нет. Мне кажется,
я сейчас... Мы можем только догадываться,
да? Вот, ну, догадки совершенно будут абсолютно, как говорится, методом научного тыка с потолка. Вот дальше я свою точку зрения выскажу. Я полагаю, что Владимир Владимирович Путин придерживается тактики не спешить в этом вопросе, не торопиться. Потому что наши западные партнеры, на которые слово «партнер» мы, конечно, в кавычки берем, они как-то сами делают эту работу. Они вот подвигают, подталкивают, если хотите, даже иногда запихивают Белоруссию в объятия России. И Лукашенко может быть в этом случае даже не самый активный интегратор. А вот действия Запада эту интеграцию двигают. И мне кажется, что Москва придерживается такой тактики. Мы не будем спешить. Если Лукашенко и белорусский народ этого пока не хотят, мы не будем на это настаивать. Помните, несколько встреч назад шла информация, что вот прямо сейчас точно Россия поглотит Белоруссию, все это будет и так далее и тому подобное. Это все оказалось исключительно газетными утками. Хотя я, конечно, считаю, вот моя личная точка зрения, что союзное государство с общей армией, с единым парламентом, с единым эмиссионным центром, это был бы, конечно, громадный шаг вперед. То есть, ну, по сути, выполнить все то, что написано в договоре о создании союзного государства. Это что касается положительного или вот оценочного. Ну, а если говорить об Александре Григорьевиче, да, как-то он сейчас приободрился, успокоился. И, мне кажется, не выполняет на 100% им же заявленную какую-то дорожную карту политических реформ. Может быть, процентов на 70 выполняет, может, на 50. Мы посмотрим в ближайшее время. Но я хотел уважаемым радиослушателям немножко такой возврат в нашу предыдущую программу сказать. Потому что мы с вами беседовали, Владимир, в понедельник, когда информация по случившемуся в Беларуси вот этому удивительной ситуации посадки самолета была только свежая. И дальше поступало. И вот на сегодняшний момент у меня нет ни малейших сомнений, о чем я уже высказал и на прошлой неделе свою точку зрения, что перед нами была провокация западных спецслужб. То есть Белоруссия, конечно, молодец, Лукашенко, конечно, тоже молодец, но молодец в данном случае поневоле. Самолет сел самостоятельно, потому что была организована провокация Западом с целью создать вот этот крик, ор вокруг Белоруссии, посадить самолет, на котором находящийся в розыске гражданин Белоруссии, которого белорусские органы, конечно же, задержат.
Ну, я вот не люблю, когда начинаете конспирологией заниматься на пустом месте. Не то, что я не люблю, это красиво звучит. Вы когда тогда заходите вот на такой пируэт, когда вы говорите, а, ну теперь стало понятно, что это была провокация, а могли бы, по крайней мере, факты какие-то предложить, причем не те факты, которые на догадках, а вот те факты, которые официально, ну, более-менее хотя бы можно проверить. Вот скажите мне, Лукашенко ссылался, что это прислал Хамас, значит, точнее,
нет,
это
Лукашенко такого не говорил.
Сказал, что пришло сообщение из Швейцарии, что швейцарцы предупредили белорусскую сторону. Швейцария предложила им все, вот, пожалуйста, письмо, ну, не совпадает ни даты, ни времени, швейцарцы официально отказали, что они эти сообщения не
знают. Давайте я изложу. Знаете, как говорят в русском городе Одессе, вы хотите фактов, их есть у меня. Пожалуйста, факты. Значит, вы начали не самые главные факты озвучивать. Письмо, которое поступило сразу в несколько аэропортов, оно было отправлено из Швейцарии. Но швейцарские власти могут долго говорить, что они не отправляли это. Никто, собственно говоря, о них и не говорит. Просто электронный адрес указывает на Швейцарию. Но мы с вами знаем, что существуют определенные технологии интернет, когда можно, как мне кажется, этот адрес как-то смодерировать так, что будет вообще непонятно, откуда было отправлено
письмо. Не в этом
письмо.
Дело, Николай, а в том, что письмо это пришло после того...
Нет.
Письмо, которое вы ссылаетесь, пришло через полчаса после того, как белорусская сторона стала возвращать самолет. Раньше затеяла спецоперацию по посадке лайнера, а потом пришло это письмо, видимо, они начали вот подстраховывать или, по крайней мере, дату неправильно вставили.
Значит, Владимир,
и мошенничество Лукашенко уже войдет в учебники. Он вас всех разыграет и переиграет и продаст, но в два раза дороже. Никого.
Ну, как известно, продаст всех Паниковский, который купит и продаст. Но закончил Паниковский, кстати, очень плохо, на самом деле, так сказать, покинул страницы романа известного, а вот дальше действие продолжалось. Итак, я не знаю, из каких ЦРУшных средств массовой информации вы черпаете свои факты, но давайте я изложу свои, которые я черпаю из открытой печати. Значит, что произошло? Отправляется письмо, давайте предположим, что оно из Швейцарии, отправляется в несколько аэропортов. В этом письме, написанном от лица Хамас, Хамас сказал, что не имеет к этому никакого отношения, поэтому здесь даже не важно, что там написано. Говорится, что самолет будет взорван над Вильнюсом. Дальше экипаж, получивший эту информацию самолета, принимает решение, куда ему лететь. Он принимал это решение, согласовывал с руководством, с диспетчерами в течение 12 минут. Сейчас эта информация уже есть. Вот только после того, того, как экипаж принимает решение сесть в Минске, а почему в Минске? А потому что взорвать-то обещают над Вильнюсом, логично, в Вильнюс не лететь. Вот после этого в воздух поднимается истребитель, который не оказывает давления, принуждая к посадке, а сопровождает, потому что никто не знает, что происходит на самолете. Если он будет, не дай бог, действительно заминирован, взорвется, там рядом атомная станция, то есть это сопровождение.
Точно Николай, так же, как... это свежий... Простите, я вот не люблю такие слова методичка, да, но вот ваша версия, которую вы сейчас высказываете, она не встречалась ни в одном из уважающих себя
Я ее высказал в одной из программ центрального телевидения, я уж не буду ее рекламировать, ровно во вторник прошлой недели, сразу после нашей программы, когда...
Выходите с этой версией. Вы примерно так же самое уверяли...
Дайте договорю факты. Сейчас вам будет все более понятно. Если вы от своей белоруса фобии и Лукашенко фобии отойдете...
По истории с Голуновым.
Подождите, да, оставьте Голунова в стране.
На нашей программе
вы мешаете мне говорить.
Говорили, что Голунов Владимир. Наркоман, что наверняка это все разыграли. Вот,
Владимир,
пожалуйста, суд.
Вы здесь все-таки, хотите, чтобы помогать нам с вами вести лекции. Программу, а не мешать. Вот я вас прошу не мешать. Значит, факты я сейчас в первой части нашей программы, благодаря вашему активному сопротивлению, не назвал, но я продолжу говорить эти факты во второй части. Так что вам помешать мне их озвучить все-таки не получится. Поэтому давайте конструктивно сотрудничать, Владимир.
8-800-200-97-02, у нас 20 секунд до окончания первой части передачи, и действительно никто мешать Николаю Старикову сказать свою версию произошедшего не будет.
А если кто позвонит, то даже поможет. Звоните,
отлично,
пожалуйста.
Да, 8-800-200-97-02. И, да, очень много, кстати, пишут. Я, кстати, может быть, заголосовал, сейчас поставлю. Николай, мы встретимся с вами, с нашими слушателями, через 10 минут.
По сути дела, Николай Стариков. По сути дела, Николай Стариков.
Да, микрофон Владимир Варсобин. Николай, прошу вас.
У нас
свобода слова.
Да, прежде чем продолжить изложение фактов, хочу уточнить. У нас звонки уже есть? Есть, да? Тогда буду лаконичен, изложу часть фактов, потом, уважаемые радиослушатели, потом мы продолжим дискуссию. Итак, смотрите, приходит письмо, дальше начинает действовать процедура, сами пилоты принимают решение сесть в Минске, после этого поднимается истребитель, который их просто сопровождает. В этом-то и есть провокация. Потому что дальше взлет этого истребителя выдается как за давление на воздушное судно. А никакого давления не было. Дальше самолет садится, и здесь выясняется, что на борту находится находящийся в розыске в Беларуси гражданин Беларуси. Что делают силовики Беларуси? Естественно, его задерживают. Так это, смотрите, перед нами такой модернизированный вариант прилета Навального в Россию. Навальный садится на самолет в Берлине, он в розыске. Очевидно, что если он прилетит в Россию, его задержат. Он прилетает, его задерживают, суд, посадка, и теперь Запад борется за его освобождение. Вот вам узник, так сказать, без совести появился номер один. Здесь то же самое. Косвенные признаки, которые прям подтверждают эту версию, на мой взгляд, очень быстрая реакция Запада, которая была во всех провокациях, с Боингом сбитым, со Скрипалями, когда еще ничего не понятно, а представьте себе, в Латвии министр иностранных дел, не просто какой-нибудь там полоумный дядька, идет и снимает флаг государства, меняет его. То есть такое быстрое согласование действий, оно невозможно в ситуации,
Николай,
когда
назначили
заранее виновных.
А вот он хотел, был план арестовать этого человека из Нехты или нет? Или это случайно попался ему, эта большая рыбка?
Значит, то есть все
получается провокации. Так, что провокация была в том, что Лукашенко просто посадил, ну скажем, белорусские власти посадили самолет, который, возможно, могли взорвать террористы, то есть это был сигнал бедствия. Они с удивлением обнаруживают на борту человек, которого они уже полгода или год ищут, такая вот для спецслужб такой подарок. И это все такая цепь случайностей, которую подстроили, конечно, Запад, для того, чтобы Лукашенко поимел еще много всяких санкций и так далее, и так далее. Я правильно понимаю вашу позицию?
Ну, практически вы на правильном пути исправления, так сказать, от либерального мира в реальность. Вот смотрите, в чем была провокация Навального? Кому-то стало плохо в самолете, и тут же в Европейском парламенте требуют остановки Северного потока-2. Здесь самолет сел в Минске и в Лондоне требует остановки «Северного потока-2». Навальный садится на самолет в Берлине, прилетает, и все, как один, европейские политики требуют его освобождения. Здесь просто задача была посадить самолет с тем, кого в Беларуси автоматом должны будут задержать. А дальше вводить санкции, орать про кровавый режим, про террористов, про то, про сё. И вводить санкции, когда никакого расследования нет, а вместо этого крик. Когда через 10 минут министр иностранных дел Латвии меняет флаг государства, подумайте, это вообще что-то за гранью. Это значит, что все заранее расписано, и уже есть та самая методичка, о которой вы любите говорить. Вот у меня никогда методичек нет. А вот у министра иностранных дел Латвии она появляется. Иначе можно сказать, что он настолько некомпетентен, потому что из-за красивого кадра прям завел в тупик отношения с соседним государством. Почему? На основании чего?
Непонятно. Вы забываете, что...
Давайте звонок возьмем, Владимир.
От общественного мнения. Я понимаю, что вам не нравится меня слушать, но буквально 5 секунд. Вы просто отвыкли от общественного мнения. Вам легче представить, что в министерство главам всех из Госдепа, главам всех государств приходит методичка, и они по команде открывают рот, по команде объявляют санкции, по команде... И вот они такие вот роботы, да? Это...
Владимир, а вы считаете, что министр иностранных дел Латвии принимает решение, вот почитал твиттер, слушайте, какой Лукашенко плохой, пойду-ка я сниму знамя Беларуси и государственный флаг. Ну, конечно, нет. Министр иностранных дел всегда согласовывает свои действия с руководством страны, он не действует сам по себе. Ну, слушайте, не говорите уж очевидные глупости. Нет своей политики у министра.
Говорили об общественном мнении западных стран. Так там политики хотят переизбраться. Им, честно говоря, плевать на Вашингтон. Им главное продлить свое существование в политике. Поэтому...
А откуда он знает общественное мнение через 10 минут после происшествия?
Они, простите, пятой точкой чуют общественное мнение. Все. Они знают, как Лукашенко относится...
Давайте зафиксируем, что министр иностранных дел Латвии, по вашему мнению, принимает решение своей пятой точкой. И вот после этого давайте примем все-таки звонок радиослушателей, которые нам расскажут общественное мнение только России. Пожалуйста, давайте. Алексей, здравствуйте.
8-800-200-97-02. Алексей, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир. Алексей, да, слушаем вас.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Владимир, вы говорили сейчас об общественном мнении, правильно? А как вы думаете, какое общественное мнение сейчас на Украине в связи с этими событиями? Хотят ли украинцы получить кредит российский? Хотят ли получить российские паспорта? Жить вместе с Россией? Как вы думаете?
Думаю, что украинское общество в этом смысле расколото, но ровно не наполовину. То есть большинство не хотят российские паспорта, большинство украинцев. Большинство в этой истории все-таки Лукашенко тоже относится примерно как и россияне. Вообще к Лукашенко плохо относятся не только украинцы, но и прибалты. Но и россияне, честно говоря, смотрят на него не как на нашего союзника или такого хитрована. Да? Вот. Поэтому по всем вашим вопросам я скажу, что... Все-таки украинское общество ближе к западному обществу, чем к российскому. Ну, тем более, что мы с ними воюем, поэтому понятно.
Ну, вот я тоже позволю себе прокомментировать. Значит, Украина продемонстрировала в очередной раз полное отсутствие государственного мышления, полное отсутствие суверенитета. То есть у нее были неплохие отношения с Белоруссией, которая, вот так сказать, своей многовекторностью как-то между Украиной и между Россией пыталась стать неким дипломатическим маячком и дипломатической столицей Европы. Отчасти у Лукашенко некоторое время это получалось. И вот теперь Белоруссия после выборов сразу, а теперь уже окончательно просто отринута от Украины самой Украиной. Это значит, что санкции введены Украиной против Белоруссии. Теперь Белоруссия вела ответные санкции против Украины. Прервано сообщение, потому что, ну, что-то, как говорится, греха таить. Полеты из Украины в Россию, они осуществлялись через Минск, через Белоруссию. И все это сделано почему? Есть какое-то решение суда? Нет, потому что на Западе подняли вой. Вот, то есть достаточно было только начать кричать на Западе, как украинский президент и то, что называется политической элитой на Украине, прям сразу взяли и все отношения с Белоруссией просто взяли и выкинули в помойное ведро.
Помойное ведро, они были выкинуты немножко раньше. Все-таки давайте точнее в фактах.
Сразу экономических санкций не было введено.
Да, но президентом не они не верительных грамот. Лукашенко, их послы не выдали, не пришли за ними. Они официально не признают Лукашенко президентом. Слушай,
это было... Вот, Владимир, это вы уже взрослый человек. Вот года. Удобная позиция для сегодняшнего Киева. Мы не признаем Лукашенко, продолжаем покупать и продавать как надо. Случилась какая-то ситуация, выражаем озабоченность, пока будет... говорим красивые слова, но продолжаем торговлю. Зачем они торговлю-то прекращают, которая им нужна, украинская экономика.
А потому что с Запада пришла...
Да я вам еще раз показал отсутствие государственного мышления. Да, конечно, их дело. Поэтому этого государства в перспективе не будет.
Я понимаю, что вы мечтаете быть премьер-министром Украины, Николай, и внести какую-то логику в действия украинской власти, но бы неплохо бы эту логику все-таки сначала в российскую власть поселить.
Владимир, у меня несколько иные карьерные планы, но их мы обсудим в другой раз.
У российского правительства тоже большие, и это касается нас. Давайте вы думаете вообще про Украину как про, не знаю, зачем, какая вам разница, что приостановило или что нет какой торговли Украины с Белоруссией? Вот понять не могу, что, почему вас это заботит.
Потому что я хочу на этом примере, Владимир, показать вам, что такое государственное мышление. Вот смотрите, Украина по команде, по щелчку, без какого-либо повода, потому что Украина это вообще никак не касается. Ну, вот реально, вообще никак не касается. Прерывает отношения со своим соседом, который, по нашему мнению, чересчур был к Украине расположен. Но им они плюют на это. А теперь посмотрите позиции России. Вой вот таких, как вы, комментаторов, требующий там Белоруссию не поддерживать, разорвать. Нет, прилетели, поговорили, в море покупались, подтвердили те кредиты, которые были выданы дальше. То есть ничего нового не дали, но создали полное ощущение поддержки, спокойствия. Как и надо.
Николай, вот это государственный подход. Это не ощущение, это кормление Лукашенко за просто так. Он ничего не даст России. Я имею в виду, никакие дорожные карты не будут им реализованы. Вот помяните мое слово. Это то же самое, как Янукович, которому дали 3,5 миллиарда долларов, и они исчезли. Лукашенко
они не
прихватил...
исчезли, они пошли в бюджет Украины. Это не
вот что повторяете глупости. Для нас они исчезли. Для нас исчезли. Они нам их не вернут. И Лукашенко не вернет те миллиарды. По сути, он будет паразитировать на нашей любви к белорусам, на наше ощущение, что мы один народ и так далее. Хотя все на самом деле
Владимир,
не так.
Владимир, один вопрос вам. Вот подождите, прошла политическая реформа, о которой говорил Лукашенко. И президентом Белоруссии стал не сын Лукашенко, а некий мистер Икс. Пророссийский настроенный, дружеский, дружественный. Владимир, вы все... кредитование Белоруссии заканчиваете?
Нет.
Неважно, кто находится во главе Белоруссии, Россия будет кредитовать Белоруссию. Вот о чем. Понимаете?
Привет. Я сказал нет, потому что в этом случае ничего не изменится. Будет зиц-председатель в виде какого-то условного президента. Лукашенко займет или пост отца нации, как это был Назарбаев в Казахстане или так далее. И все равно всем будет руководить он. И я думаю, этого он не допустит. Он останется президентом. Лукашенко никогда, пока жив, не откажется от суверенности Беларуси и от президентского поста. Он будет держать за шею белорусское общество до конца своих дней, Николай. Ну, это же все себе представляют. Сейчас мы прервемся буквально на несколько минут. Небольшой блок рекламы.
По сути дела, Николай Стариков. По сути дела, Николай Стариков.
И микрофон у Владимира Варсомина. Николай, ну давайте примем звонок и перейдем уже к другой теме.
Да, давайте.
8-700-200-97-02. Кирилл из Красноярска. Кирилл, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, друзья. Слушайте, у меня вот три момента для обсуждения. Первый момент действительно очень забавно и любопытно появление вот этого самолета и то, как вот это все обставили. То есть его и задержали, его там нашли, и сразу санкции тут же включили. То есть очень как-то все так сошлось. Очень классно. Вот. Второй момент. Мне вот любопытно, ведь авиатранспорт, я просто не знаю там всех законов и тому подобное. А авиатранспорт – это ведь точно такой же транспорт, как железнодорожный транспорт и транспорт, просто автотранспорт, который ездит у нас по дорогам. И в них точно так же перемещаются люди, всякие разные люди. Но вот если, например, автотранспорт, любой гаишник, ну не любой там пост, да, может остановить, проверить документы, если вызывает какое-то подозрение, там, да, проверить там багажник. То есть поезд тоже можно там остановить. Понятно, что это как бы сложнее. Самолет еще сложнее, потому что он летит в воздухе, и ну, сажать его тоже много дел. То есть посадить, там топливо сбросить, если надо, вот резко там и тому подобное. Но... Тем не менее, то есть, если есть у правоохранительных органов информация о том, что ну, там летит, там, не знаю, кто-то, да, кого, ну, кто там подозревается в чем-то.
Почему вот бы почему... не сдержать, я вас понял, да. Почему бы, чем отличается от обыкновенной машины и так далее?
Да, ну, то есть аналогия примерно понятна, я думаю.
Ну, вот, смотрите, да, здесь, чтобы вот прямо ответить на вопрос, можно или нельзя так поступать, нужно прямо открывать международные соглашения и все это четко смотреть. Но здесь нужно добавить еще два факта. Первое. Когда надо, Запад действует ровно так, как сказал наш уважаемый радиослушатель. Останавливает самолет. Яркий пример — это задержание в Австрии самолета боливийского президента. Но второй факт, который можно сказать, Белоруссия ничего не делала. Еще раз, вот просто два слова и двинемся дальше. В чем, еще раз, смысл провокации? Когда вы подталкиваете, что называется, вагонетку, и она дальше по рельсам катится. Когда Навальный прилетает в Россию, и он находится в розыске, он будет обязательно задержан, и вам будет понятно, что это произойдет. И дальше вы уже свои действия заранее планируете. В этом провокация. Когда самолет с человеком, разыскиваемым в Белоруссии, садится в Минске, вам понятно, что его не обратно посадят в самолет, и он улетит, а он будет задержан. В этом смысл провокации. Но я, возвращаясь к теме встречи президентов, хотел бы сказать следующее. Мне кажется, что Россия поддерживает Белоруссию, и в этом есть серьезный смысл. Есть только одно «но». Мы не должны поддерживать Белоруссию больше, чем мы поддерживаем, не знаю, Воронежскую область, Крым, Брянскую область или Якутию. Вот что должно быть все-таки для нас приоритетно. Белоруссия – это наш союзник. Белоруссия – это часть нашего народа. Так и есть. Но в первую очередь мы должны сейчас отстраивать нашу внутреннюю Россию. Мы должны сделать так, чтобы внутри страны у нас было хорошо. И при этом помогать нашим союзникам. То есть не повторять ошибки Советского Союза, который вливал огромные средства в национальные окраины, создавал промышленность в Прибалтике, которую там до сих пор ликвидировать все полностью не могут, а в итоге в результате определенных геополитических катастроф эта промышленность вместе с теми деньгами, которые была вложена, вот как-то от нас в сторону ушла. Так что давайте развиваться сами, помогая нашим союзникам.
Соглашусь. И вот эти 500 миллионов бы неплохо отправить на самом деле в подсчету в Курганскую, нищую области, Благовещенск и так далее, там, где действительно нужны деньги, где нужны поддержка центра. Я помню, как разговаривал с одним из мэром одного из там, городков под Читой. Он нормальный, он только что от замерзания свой городок спас. Я весной с ним общался. Он мне сказал, я смотрю, как идет помощь по Белоруссию, там, в ДНР вот эти грузовики, говорит, идут. Нам бы хоть, говорит, один грузовичок. Мы тут тоже страдаем. Мы здесь... О нас никто не пишет, о нас никто не заботится.
Владимир, вы, пожалуйста, говорите, но не заговаривайтесь. Гуманитарная помощь на Донбасс, где стреляют, убивают, это святое. Это святое. Вот это Россия должна делать, даже если нам подождите, чего-то будет не хватать.
А наша глубинка, это не святое? Подождите,
слава Богу, в Чите никто от голода не умирает. И артиллерийские снаряды там детей не убивают. Если мы будем вести правильную внешнюю политику, враг никогда под Читой не появится. Самый отпетый, наглый и хорошо вооруженный. Поэтому, знаете, вот говорите, но не заговаривайтесь. Давайте переходим ко второй теме.
Нет, не перейдем.
Пока не перейдем? Ну хорошо, давайте останемся на этой. Ради бога. Ради бога.
Николай, под Читой есть детский дом, откуда дети идут прям прямиком в тюрьму. Вот понимаете, в чем дело?
Владимир,
вот
все это очень важные, сложные социальные темы. Только не надо на них спекулировать и говорить так, что если гуманитарная помощь пошла на Донбасс, то ребенок из детского дома в Чите пошел в тюрьму. Это две вещи между собой совершенно никак не связаны. И можно сделать если так, чтобы и в детском доме все было хорошо, и всех детей разобрали по домам, и чтобы на Донбассе не стреляли. Так что не надо спекулировать. Давайте вот
если бы Москва заняла своей глубинкой, дети не оказались бы в тюрьме. Еще раз говорю. Если, условно говоря, Петровский завод, этот городок, о котором я говорю, если бы он получил нормальное финансирование, внимание центра, если там был бы этот город обустроен, если там дети не были представлены сами себе, если бы родители были трудоустроены, если там были бы деньги, то не было такого ситуации. Вы когда мерите святое на несвятое, вы, пожалуйста, наших-то людей не оставляйте за бортом. Они тоже святые.
Вы хотите, чтобы я рассказал вам о социальных аспектах предвыборной программы «Справедливая Россия за правду»? Я могу рассказать. Справедливом базовом доходе, который будет получать в том числе и в Чите 10 тысяч рублей ежемесячно в перспективе каждый гражданин, а начнем с людей, имеющих детей до 18 лет. Давайте, если хотите, я подробно расскажу, какие социальные блага мы готовы.
Вы про обещание
сделать для наших сограждан.
Они стоят копейки, пока вы не хоть что-то не выполните. Эти обещания вообще стыдно произносить. Вы хотя бы что-то сделаете.
Поговорим с вами потом, когда у вас появится повод сказать, что мы что-то не сделали. А пока у вас такого повода нет. И тема у нас есть вторая, о которой вы не хотите говорить. Пожалуйста. Будем говорить по теме или не будем говорить?
Давайте, говорите про праймериз «Единой России», если вам так это близко. Пожалуйста.
Мне это очень не близко, мне это очень далеко. Значит, для тех, кто не понимает, что это такое, а я хочу сказать, что не понимает огромное количество людей. Я получаю большое количество писем, смысл такой. Николай, нас заставляют голосовать за «Единую Россию». И приходится объяснять людям, что пока речь идет не о выборах как таковых в Государственную Думу или в законодательные собрания, а о внутрипартийном голосовании, которое должно определить достойных кандидатов. Но производится это таким способом, который, к сожалению, вызывает большое неудовольствие людей. Потому что людей действительно многих заставляют. Ну вот, например, живет там, не знаю, учитель, занимается своими делами, собирается голосовать за партию «Справедливая Россия за правду». И вдруг ему говорят, ты должен прийти на внутриединоросовские выборы и обязательно проголосовать, и отчитаться. А он не хочет в этом участвовать, ему не нравится, что его принуждают, и он вообще не собирается голосовать за эту партию вообще. То есть вот перед нами некая процедура, дорогостоящая, сложная, которая, в общем, призвана решить очень простые вещи. Кто будет в списках, в первую очередь, в Государственную Думу и в законодательные собрания 39 регионов? Все партии определиться могут, зная своих кандидатов, зная своих товарищей, зная, кто в регионе работает, кто не работает, кто популярен, кто не популярен, кто чего стоит. И только наша правящая партия не знает, что это такое. В итоге получается большое количество злоупотреблений. Очень известные люди, сегодняшние депутаты, оказываются в ситуации, когда против них различные там прям запрещенные приемы производятся, которые производятся обычно уже в выборном процессе в самом. При этом зачем это делать? Для меня, честно говоря, ответ есть только один. Для того, чтобы создать определенную информационное поле и таким образом погрузить население страны вот во внутрипартийную жизнь одной из партий. Мне кажется, что это совершенно неправильный подход. Я думаю, что каждая партия самостоятельно должна определять список кандидатов на выборы и дальше представлять его в означенные законом сроки избирателям. Дальше избиратель выбирает, за какую партию он хочет голосовать и голосует. Вот эти все праймерис, это все американские штучки придуманные, они совершенно на российской почве не приживаются, они не интересные. И, на мой взгляд, смысла не имеет.
Знаете, что меня поразило? Что все это проходит через госуслуги. То есть госуслуги, наша, в общем-то, система, в которую потрачены деньги, на которую потрачены деньги наших налогоплательщиков, обслуживает праймериз «Единой России». Вот вы, если пойдете в депутаты, и там вы уже считаете, как парламентская партия, там с Мироновым, вы, может быть, затеете какой-то депутатский запрос, почему одна из партий пользуются федеральными ресурсами, и ради эксперимента попробуйте также заявить в свой там какой-нибудь опрос или праймерис вот на это, на госуслуги. Вот удивительно, это же вообще незаконно, когда государственные инструменты используются в пользу одной из партий.
Но здесь главное даже не это. Сам смысл, вот праймерис, он взят в Америке, где, по сути, две партии между собой борются. Слушайте, нам опубликуют сумму, которую «Единая Россия» потратила на эти самые праймерис.
А вы уверены, что она... А у нас что, можно купить госуслуги? То есть можно занести денежку официально через банк?
Нет, нет. Дело в том, что это не происходит только в электронной форме. Есть и очная форма. Но сам подход выбора кандидатов через вот эту процедуру я считаю совершенно ненужным, излишним и неправильным. Более того, это злит людей, потому что их к чему-то принуждают. А я считаю, что волеизъявление людей должно быть свободным. Никого не надо ни к чему принуждать.
Когда идет речь о решении нашего правительства, нашей власти, вы все-таки смягчаетесь, и вот вы не склонны даже сейчас к этому запросу, который я назвал. Ну, мы прервемся буквально на неделю и вернемся вам в следующий понедельник. До свидания.
До свидания, дорогие.
По сути дела, Николай Стариков.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.